Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях два замечательных представителя фонда «Живи сейчас». Это Юлия Пасашко и Млада Токарева. Фонд «Живи сейчас» занимается очень непростым направлением помощи. Это помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом. Может быть, кто-то слышал про такого замечательного физика Стивена Хокинга, который как раз страдал этим заболеванием. Я недавно прочитал, что и Шостакович тоже вроде бы как раз известный, да, композитор, именно этим заболеванием тоже страдал. Заболевание достаточно редкое, но гениев это посещает достаточно часто, как мы понимаем. Что это такое и как именно фонд помогает? Давайте начнем с этого вопроса.
Давайте я скажу. Как раз ехала в метро и читала наш годовой прекрасный отчет. Покажу вам, как он выглядит. Вот такие мы красивые. У фонда символ василек. Василек внешне похож на двигательный нейрон. Именно двигательные нейроны поражаются при этом заболевании. Они перестают передавать сигнал от центральной нервной системы к мышцам. И человек постепенно разучивается ходить, глотать, ну, в конце концов, дышать. Вот такая вот страшная болезнь, она посещает людей в любом возрасте. То есть нельзя сказать, что риску подвержены, например, только пожилые. Нет. Мы, кстати, сейчас видим, что болезнь стремительно молодеет, к сожалению. Непонятно, почему люди заболевают. Причины не ясны, нет лечения. То есть вот такая зараза.
Ну, то есть это даже невозможно, например, генетическим тестом определить, есть у меня склонность к этому или нет, да?
Невозможно.
В какой-то момент на каком-то стрессе, да, тело вдруг начинает вот так вот отзываться.
И даже нельзя сказать, что стресс, просто неизвестны причины. Фонд возник в 2015 году, Млада, как человек, который много лет работает, может меня поправить, возник как инициатива самих пациентов. Ну, по сути, вы знаете фонд «Вера», помощи паллиативным больным. Чем-то мы очень похожи в том, что... Я просто вспоминала, как фонд «Вера» возник из стараний Веры Миллионщиковой, терапевта, которая замечала, что люди с неизлечимыми заболеваниями, там, с онкологией, они просто оставляются один на один со своей болезнью.
Ну да, как бы выброшенные вообще из жизни, из общества,
да.
Из всего, из социальной жизни.
Человек с БАС тоже оказывается вот таким выброшенным. И по большому счету фонд помогает людям вот оставшиеся годы, кому-то, может быть, месяцы, прожить достойную жизнь и получить всю необходимую помощь, потому что помощь есть, можно помочь человеку. Например, можно начать респираторную поддержку.
Давайте пояснять, что такое респираторное. Сложные слова, это помочь всегда
дышать.
Что-то серьезное.
Помочь,
да.
Человеку дышать, да. На самом деле наше государство помогает, должно помогать людям с БАС, паллиативным больным. Но часто сами врачи не знают, как это сделать правильно. У нас есть прекрасный закон 2019 года о паллиативной помощи, и часто фонд занимается тем, что помогает этому закону работать, потому что на местах...
Просвещает людей.
Просвещает людей, да? И не только пациентов, но и врачей.
Врачей.
Да, потому что по закону, например, если человеку положена респираторная дыхательная поддержка, да, и врачебная комиссия признает его нуждающимся там в определенных аппаратах, за 5 дней рабочих он должен быть обеспечен. 5 дней. А у нас люди часто ждут очень долго.
Месяцами.
А у них нет этого времени. Да. А иногда и больше года.
Да.
Кошмар. Млада, я знаю, что вы с темой БАС каким-то мистическим образом в первый раз столкнулись в детстве.
В детстве, да. Тогда я еще не знала, что это БАС, а заболел мой дядя. Он был корреспондентом ТАСС и работал в Африке, в Тунисе, и он попал вместе с семьей в аварию. И вот он держал на себе автомобиль, пока его жена и двое сыновей выбирались из машины. И вот это было колоссальное вот физическое вот это напряжение. И вот потом что-то у него надломилось. Тогда болезнь была совсем неизвестная, но я приезжала, когда в гости к нему, мне было 10 лет. Я видела, это Это было, то есть, очень тяжело. Я видела свою тетю Лёлю, которая ему за спиной, он сидел в кресле, а лежать он не мог. Она за спиной ему работала такими какими-то вот, каким-то приспособлением, поднимала и таким образом давала ему дышать.
Вручную практически?
Вручную. Кошмар. Практически. Она тогда надорвала себе сердце, то есть это было тяжело сказать мало. Вот, и тогда вот дядя Саша ушел. Причем узнала, что это бас, я уже во взрослом возрасте. Тогда говорили, что его укусила какая-то муха там, и начался паралич. Ну вот, оказалось, что это был бас.
Насколько я понимаю, этот диагноз вообще достаточно молодой с точки зрения именно
диагностики,
признания,
да?
Его, да, да, и диагностики.
Вы знаете, ну он молодой с точки зрения диагностики, но... Ну вот, например, если говорить об известных людях, Мао Цзэдун, Лу Герика болезни, это то же самое, болезнь Шарко, это то же самое. Вот Владимир Мигули, кстати говоря, ей уже болел. И читая, вот я люблю читать вот мемуары, вы знаете, честно говоря, очень нередко я натыкалась, ну, у меня уже, наверное, профдеформация, но я натыкалась на описание, как болели вот кто-то из художественной литературы, очень похоже, но это имеется в виду мемуары, которые вот там великие князья, там вот еще кто-то такой вот, таких известных людей. То есть она существовала, просто ее не диагностировали. А сейчас научились диагностировать.
Я так понимаю, что там отказывают по частям вот органы, различные,
да,
органы,
да,
организма,
да, да.
И в итоге человек чаще всего умирает от удушья, да, потому что отказывают органы.
Не легкие, всегда.
Да?
У всех течение заболеваний очень индивидуально. Даже опытные врачи, они ошибаются в прогнозах и в ту, и в другую сторону. Оно начинается по-разному. Оно начинается либо с нарушений с ног, когда вот, ну, человек начинает спотыкаться, пришлёпывает стопой, ну вот что-то такое. С рук перестает просто работать один какой-нибудь палец. Или с нарушением голоса, речи. Сначала, как правило, это достаточно длительный период диагностики, ищут там последствия инсульта, проходят лоров, ортопедов, там еще что-то такое, пока не попадают на опытного врача, который направляет на электронейромиографию, и уже тогда предполагают или ставят вот этот диагноз.
Это невролог ставит диагноз?
Да, это неврологическое заболевание. А вот дальше, как оно будет развиваться, это очень во многом зависит от человека, от его, понимаете, просто желания жить. Да, безусловно, есть разные формы заболевания, они бывают более такие вот медленно текущие или агрессивные, но... поведение, отношение человека к заболеванию играет огромную роль. И у меня этому есть вот просто вот пример, который вот я, работая с людьми, с семьями, я постоянно ставлю им в пример. Потому что нельзя опускать руки. Нужно, вот наш фонд называется «Живи сейчас». Нужно жить сейчас. Да, это данность, с которой уже они будут жить. Уйти от нее нельзя, но жить с ней можно и нужно.
Вот. А что за пример вы ставите?
А пример – это уже тем же мистическим образом, но меня 10 лет назад, вот, так сказать, была встреча. Тогда мы переехали в другой район Москвы, и я стала ходить в храм новомучеников и исповедников российских в Строгино. И тогда в моем же личном графике как-то вот получилось так, что появилось какое-то свободное время, которое я могла уже по собственному усмотрению как-то вот распределять. И я увидела объявление у нас на информационном стенде храма о том, что при храме работает служба милосердия, и приглашает желающих всех присоединиться. И вот первым моим заданием просьбы было погулять с женщиной, инвалидом, колясочницей. И вот это была вот встреча, которая стала, вот мы дружим вот 10, наверное, 11-й год уже вот на данный момент. Совершенно уникальный человек. Татьяна Добрышина.
У нее бас,
вот,
да?
У нее бас. Вот мы говорили о Хокинге, который вот с 20 лет первый признак, и он в 70, сейчас вот, поправьте меня, вот, то есть он прожил 50,
да,
лет с этим заболеванием. А Таня болеет вот на данный момент уже 25. А в России я пока не знаю. То есть, возможно, в мире где-то могу ошибиться, кто-то есть, а в России я не знаю. Есть люди, которые и свыше 20 лет болеют, но Таня, наверное, больше всех. И это просто вот реально уникальная сила характера, сила воли, жизнелюбия, стойкость такая, что вот, так сказать, она болеет, но она не только сама полна энергии и вообще какого-то, понимаете, вот она наполнена, она и всех еще наполняет. Она, вы удивитесь, но она продолжает работать. С ее бульбарными нарушениями, бульбарный – это означает нарушение речи. Да, и у нее с этого именно дебютировало заболевание. И на первом этапе она очень агрессивно развивалась. Она его остановила. Она просто хотела жить.
То есть это сила воли?
Это сила, ну вот, это сила воли. Ей тогда, в самом начале, в научном центре неврологии, очень известный врач, она отдавала где-то 2-3 года. Вот так вот.
А уже 25.
Да, уже 25. У нее тогда сыну было 3 года, вот тогда, когда она заболела. Она себе поставила цель довести его до института. Ну вот он уже окончил институт, так сказать, все. Вот, и она собрала вокруг себя вот просто вот команду, можно сказать, единомышленников. Она работать продолжает, она работает репетитором. Mm-hmm. Она готовит детей по математике к очень таким вот продвинутым сложным школам.
Ничего себе.
Физмат МГУ, химический лицей, там кто живет в Москве, знает, что это mm-hmm. вот такие очень элитарные учебные заведения.
А вы как ей помогали? Вы просто с ней беседовали, общались? В чем заключалась вот эта история?
Нет. Мы первый раз встретились, и это была задача погулять. Она на колясках. Ноги у нее работают слабо, но работают. А с помощью двух человек, с двух сторон, она может пройти, ну, достаточное количество по расстоянию, какую-то дистанцию, это, скажем так, многоподъездный дом, и мы 1-2 раза его обходили. Прогулка занимала порядка часа. Вот первый раз мы с ней погуляли таким образом, но что значит прогулка один раз? Гулять надо каждый день, есть, спать, гулять нужно каждый день. И тогда же вот, вот мой график просто вот позволял. Тогда мы с ней и как раз это все организовали. Мы раза 4 в неделю по утрам вот гуляли. Вокруг нее сложилась такая вот очень крепкая команда. Несколько человек постепенно присоединялись, надо гулять вдвоем. И вот у нас был вот просто вот график такой вот выстроенный. Каждый день мы гуляли, нас обожала абсолютно там вся округа. Все с нами здоровались, люди просто вот если вдруг, ну, мало ли какая-то ситуация, бросались там помочь, еще что-то такое. Ну вот, собственно говоря, это по сей день. Завтра я с ней опять увижусь в обед.
Мы с ней пройдем, давайте ей поклон от нас.
Добровольного такого,
обязательно,
да?
Обязательно.
Как добровольческая ваша,
да,
уже
да,
просто
да, это такая, ну называют волонтёры, да. Ну вот, волонтёры от храма.
Ну, так это на, по следам общения с этой удивительной женщиной возник фонд?
Да, да, нет. Она, да, она с самого начала стоит на учете в фонде. И тогда 4 года, вот мы с ней так общались, ну, практически вот 4, там, иногда 5 раз в неделю. А потом, опять-таки, по моему графику жизненному, у меня встала задача выхода на уже постоянно место работы, там дети, ну, в общем, короче, все изменилось, я уже готова была и планировала выходить на полный рабочий график. И в это же время в фонде как раз требовался координатор по семьям, что, собственно говоря, Таня меня горячо отрекомендовала, и я ушла работать туда. На тот момент медицинская служба фонда работала на базе больницы Святителя Алексея. Вот, и вот это было начало моей работы. Это было в 17 году.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с представителями фонда «Живи сейчас». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3443 слово «БАС», поставить пробел, написать сумму. Например, «БАС пробел 500». А что, собственно, заключается, в чем заключается ваша текущая работа? То есть вот вы, можно сказать, пришли от волонтерской помощи через конкретного человека, который вот так вас, можно сказать, в эту тему включил, да? Угу. Сейчас это что? Вы, я так понимаю, у вас много подопечных, и даже не только в России, да?
В России и в бывших государствах СНГ, это Молдавия, Белоруссия, у меня. Другие координаторы по семьям работают и с другими государствами, Казахстан, Грузия.
А что значит работают? Это онлайн какой-то или...
Да, безусловно, угу. Онлайн. С регионами мы работаем онлайн. Я координатор по семьям. Какая моя конкретная задача? Пациенты по всем городам России, по всем регионам, после постановки такого диагноза, они оказываются в очень тяжелом состоянии. Системная помощь не налажена. Очень часто они сразу же после постановки диагноза получают прямо вот в выписке пункт постановка на учет фонд «Живи сейчас». Фонд уже, он очень известен, он работает официально, вот, как Юля сказала, с 2015 года.
И он единственный в России, да, получается?
Он единственный в России, да-да-да. И очень многие областные, краевые, городские больницы, они уже знают о нас и сразу же рекомендуют пациентам вставать на учет к нам, поскольку отсюда они получат всю помощь специфическую по этому заболеванию, помощь врачей, специалистов, поддерживающих терапии, консультации по всем вопросам, что именно и каким образом нужно получить от государства, помощь психолога, помощь патронажной сестры. У нас целая, так сказать, такая вот мультидисциплинарная команда, то есть сопровождение пациента идет от и до. Даже частично удается решать какие-то волонтерские задачи в регионах. Иногда они узнают не от медицинских учреждений, а просто в интернете, забив поисковик БАС, они тут же получают вот информацию о нашем фонде. И моя задача следующая. Я принимаю их заявку на постановку на учет, высылаю им запрос на весь необходимый пакет документов, формирую карту, и дальше мы уже переходим к такому первому длительному подробному разговору. Моя задача узнать все о пациенте. Когда он заболел, какова была дальнейшая динамика, где он диагностирован, какое состояние на данный момент, вплоть до особенностей, что происходит в семье. Бывает так, что человек вообще одинокий, то есть у него вообще нет родственников. На таких людях наш особый фокус внимания, я имею в виду. Вот. И затем я составляю себе картину, так сказать, какое-то примерное понимание вот его теперешнего состояния и стоящих перед нами вот первостепенных задач, и даю такой вот очень такой вот сжатый, но тем не менее обзор человеку. Как правило, я разговариваю с родственниками, реже с самими пациентами, что ему необходимо знать на данный момент. Все об этом заболевании. Я ему не рассказываю всего, поскольку это он не готов к этому, это и он находится в состоянии и стресса, и какого-то, то есть ему надо знать, что ему нужно сделать сейчас. Мы с ним обговариваем вот этот план работы, и я ставлю задачу нашим врачам, всем специалистам на проведение консультации, уже на видеоконсультации, осмотр и расписаны все тактики дальнейшего ведения этого пациента. Затем, когда он проходит весь этот круг консультации, я смотрю, мы корректируем курс, дальше решаем все наши задачи в зависимости от его состояния. Это может быть получение оборудования респираторного от государства, или, ну, так сказать, вот решаем весь круг задач. Затем, когда уже он всем необходимым обеспечен, далее мы с ним уже находимся так вот на более такой вот пунктирной связи. То есть, когда он получает, когда там какие-то происходят, у него новые проблемы, появляются вопросы, они уже обращаются письменно, по телефону, по видеосвязи, как удобно. И дальше мы уже смотрим, что надо делать. То есть, вот под патронажем у меня находится вот порядка, ну, у нас у каждого координатора порядка 200 семей.
Ну, получается, вы первый человек, с кем вот профессионально уже говорит семья,
да,
и фактически вы, да, да, получается, принимаете первый удар на себя,
да,
во многом.
Да, именно так.
Люди же, наверное, чаще всего задают этот вопрос о том,
за
насколько...
За что мне это?
Ну да,
за
это же неизлечимое
это?
Заболевание.
Да.
Что, да. Что вот, как это происходит у вас, как внутренние силы?
Вы знаете, внутренние силы, да, это очень хороший вопрос. Внутренних сил здесь надо иметь очень много, потому что это надо понимать, что здесь принимаешь на себя вот всю вот эту вот боль, всю вот этот вот стресс, растерянность и всю вот этого человека. И надо это сделать как-то вот таким образом и принять это на себя, и дать ему всю необходимую информацию, поддержать и всеми, там, так сказать, не только своей информацией, а всей работой вот этих вот коллег. И вместе с тем, вот что касается сил, да, не дать себя, вот реально не дать себя этим раздавить.
А как вы это делаете?
Вы знаете, мне в этом очень помогает вера, вера в Бога. Наверное, не будь ее, я не знаю, насколько я смогла бы вот в этом работать, поскольку это действительно очень тяжело. Вот мои близкие, вот когда они слышат, допустим, вот разговор, мы же все работаем дистанционно, мы работаем, у нас в основном ежедневная работа, у нас у каждого свой компьютер, телефон, вот наше рабочее место, где мы не находимся. То есть вот и мои близкие, когда слышат вот этот разговор, ну, так сказать, это, да, это сложно. Но, понимаете, вот вера в Бога, она дает совершенно другое отношение к болезни, к смерти. Это не ужас. Это, вот вы сказали, за что мне это. А вопрос по-другому стоит. Для чего мне это? И вот когда вот так этот вопрос ставится, и как-то вот не всегда удается, то есть иногда с родственниками или самим пациентом вот разговор переходит в плоскость веры, это мы обсуждаем, но вот вынести, понимаете, вот вынести вот эту вот боль, дать все, что я могу, просто действительно дать с открытой душой, то есть с каждым человеком, с которым ты разговариваешь, это не работа, мы живем в этом, понимаете, вот все дать, постараться довести его, вот поднять его и довести его, помочь ему пройти весь этот путь, ну и вместе с тем самой держаться.
А как получается помочь человеку переформатировать вопрос с «за что мне это?» на «для чего мне это?» Наверняка люди сопротивляются. Ну, по крайней мере, мне кажется, каждый человек, который тяжело болел, я по собственному опыту сужу, достаточно не сразу готов переключить фокус с одного вопроса на другой.
Ну, вот так и разговариваем. Вы знаете, это вот именно так и переключаем этот фокус. Причем я могу сказать, что такие вот разговор уже очень глубоко, вот так вот по душам, действительно, за такие вопросы, ну, вообще, вот смысла жизни, цели и вот всего того, с чем мы сталкиваемся, я не могу сказать, что это часто, просто физически на это. И сами, ну, понимаете, мы работаем с регионами, мы вступаем в очень близкий такой человеческий контакт. Даже по телефону это все очень даже возможно. Но, тем не менее, это иногда вот возникает этот разговор. И, как правило, предпосылка бывает со стороны семьи, либо родственник, либо пациент. И вот я тогда отвечаю, и вот тогда у нас вот завязывается вот этот разговор.
И не мы всегда это есть обсуждаем. Запрос на такой разговор.
Не всегда есть. Иногда это бывает вот чисто медицинские вот эти вот все вопросы мы решаем. Чисто вот проблема, вот есть такой-то симптом, нужно делать то-то. Не всегда, но, тем не менее, бывает и, ну, так, достаточно нередко.
Юля, а как вы оказались в фонде, расскажите?
Вы знаете, я о фонде узнала, когда работала в другом фонде, в фонде «Вера». Это был, по-моему, 18-й год. Мне вообще очень понравилось название «Живи сейчас». Мне кажется, это один из моих девизов теперь. А тогда у фонда были проблемы финансовые, если я не ошибаюсь, главный спонсор ушел, и они были на грани закрытия. И я вот тогда впервые узнала, что есть такая болезнь БАС. Конечно, меня она поразила, что вот человек взрослый теряет постепенно, ну, его собственное тело ему отказывает.
Самостоятельность, да, теряет?
Теряет самостоятельность при ясном сознании до конца самого. И мне как-то стало так обидно. Неужели вот единственный фонд, который работает с этим, вот сейчас закроется просто из-за того, что нету денег? Я помню, там на пожертвование подписалась. Я вообще как стала за ними следить. Но, слава богу, фонд выкарабкался, сейчас жив. Как-то так. Как я пришла? У меня был очень интересный прошлый год. У всех нас, конечно, он был интересный. Но я как раз искала работу весь год, подрабатывала как журналист, как копирайтер, и выучилась на сестру милосердия, сначала для Красной зоны в 21-м году в конце, а потом услышала, что нужны волонтеры в госпиталях военных, прошла повторное обучение и поехала в командировку в Ростовский госпиталь. Это было летом в июне. Ездила еще в Мариуполь. К сожалению, жалею, что так мало. То есть постоянно то искала работу, то волонтерила. Вот такой у меня год был. И как-то я даже, оглядываясь назад, подумала, что это все было очень логично. Вот этот путь меня привел в итоге к фонду «Живи сейчас». И, как всегда, такие встречи, такие события, они происходят, ну, не то что случайно. Я просто закинула резюме в декабре, потом вернулась в январе после гор, ходила в горы, и решила им еще раз написать. «Привет, я тут». Вот. И они мне ответили, и как-то очень быстро собеседование прошло, меня взяли. Я, оглядываясь назад, понимаю, что это был какой-то очень логичный путь, потому что мне хотелось помогать, и мне хотелось не быть в стороне от того, что происходит. Меня как-то все время тянуло в эту сторону. И вот я тут.
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио Вера. С вами Василий Рулинский.
И тут Ларсен. Мы говорим с представителями фонда «Живи сейчас». Этот фонд помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом. У нас в гостях Юлия Пасашко и Млада Токарева. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3443. Слово «БАС» поставить пробел, написать сумму. Например, «БАС пробел 300». Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера.